Далее в программе «Прессинг» мы переходим к рубрике «Экономика большого спорта». Рядом со мной в студии наш постоянный эксперт, профессор Института бизнеса и права Роберт Воскаличан. Роберт, добрый день.
Добрый день.
Сегодня побеседуем о фигурном катании, а вернее о том бизнесе, который строится даже не в самом фигурном катании, а около фигурного катания. В последнее время этот вид бизнеса и ледовых шоу стал в России чрезвычайно популярным. Лично я увязываю это с общим упадком собственно фигурного катания в стране, но об этом разговор, наверное, пойдет чуть дальше. А пока давайте все-таки определимся с темой.
Да, тема действительно, как вы выразились, околофигурно-катательный бизнес, действительно, именно примерно вот так вот это все и описывается. А вот, скажем, навеяло мне эту тему программа «Час пресс и спорт», которая вышла в субботу, и там один из слушателей задавал вопрос на намерениях Плющенко Евгения, то ли вернуться в большой спорт, то ли не вернуться. Тема довольно сложная для меня, по крайней мере, потому что Евгений меняет предпочтения и планы свои довольно часто, но, тем не менее, сама тема очень интересная, потому что здесь переплетается сразу несколько пластов. Например, что делают спортсмены после ухода из большого спорта? Ведь очень много есть примеров, когда спортсмен, который уже ушел из большого спорта, скажем, из прыжков в воду, Саутин Дмитрий, он фактически уже бросил это занятие, но потом на гражданке, если можно так выразиться, то есть в обычной жизни он не нашел себя. И он вернулся и сейчас, в общем-то, рассматривается как один из фаворитов соревнований в Олимпийском Пекине. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, говорит о том, что такой, в общем-то, выдающийся спортсмен, как Саутин, не нашел своего места в постсоревновательный, что ли, период, или в период, когда он ушел из большого спорта. Потому что, очевидно, сам вид спорта таков, что не дает возможность зарабатывать после ухода. Но вернемся, собственно, к фигурному катанию. Фигурное катание чрезвычайно популярно и в России, и во всем мире, и поэтому все виды ледовых шоу, их по-разному называют, или Ice Review, а первый канал назвал «Ледниковый период», а на втором канале, по-моему, называется, на канале «Россия», «Танцы на льду». Ну, в общем, суть не меняется. Суть в том, что собирается, изначально, вернее, так было, собирается группа спортсменов, в прошлом выдающихся либо чемпионов мира, олимпийских чемпионов, либо призеров, таких, например, как Илья Авербух. В случае с Ильей Авербухом речь идет о том, что он еще и руководит процессом. И обкатывается определенная программа. Раскручивается все это дело с помощью телевидения, потому что ясное дело, что сегодня жизнь такова, что если что бы то ни было, не показали по телевизору, значит, этого нет. Поэтому, так сказать, роль каналов телевизионных трудно переоценить в этом бизнесе. И, в общем-то, получается довольно интересная ситуация, что создается некий пул бывших фигуристов, спортсменов.
Ну, иногда и нынешних есть там и действующие.
Ну, как правило...
Правда, их немного, да.
Да, их немного, и они, в общем-то, подрабатывают, что ли, если можно так выразиться, так подработка, если это мягко сказать, потому что они должны, с одной стороны, готовиться к соревнованиям, а в то же время к официальным соревнованиям, а в то же время все эти шоу, конечно же, не способствуют высоким спортивным результатам. Но это говорит о том, что непосредственная деятельность их в спорте, в большом спорте, не дает адекватной отдачи в виде заработанных денег. Вот о чем это говорит. Что касается Ильи Авербуха, о котором я упомянул, то он несколько лет назад, примерно 3 года назад, создал компанию. Я не помню, как называется компания, это юридическое лицо, но бренд, который олицетворяет эту компанию, называется «Ледовая симфония». Это довольно известная компания, которая занимается именно организацией всего процесса. От подбора исполнителей до менеджмента, логистики и всех вопросов, связанных с перемещением огромного количества грузов, потому что невозможно, так сказать, создать яркое красочное шоу, имея, так сказать, по 1,5 костюма на брата. Там огромное количество костюмов, экипировки, всяких вещей. Ну, а в середине всего этого, так сказать, от сбора труппы и до логистики, в середине самое главное – творческий процесс. То есть фактически вот компания «Авербуха», которая на сегодняшний день, она не единственная, но она наиболее успешная, потому что они продвигают свой продукт через наиболее массовый рейтинговый первый канал, который покрывает всю территорию страны. И на примере того, как работает «Авербух» и его вот этот вот бренд «Ледовая симфония», мы можем увидеть, какова бизнес-ситуация и какие деньги крутятся в этом бизнесе, и какие деньги там могут зарабатывать привлеченные спортсмены. Сама экономика вопроса выглядит следующим образом. Билетная программа на сегодняшний день, то есть продажа билетов, покрывает в среднем по стране не свыше 40% расходов. То есть, если бы не было спонсоров, которые, как мы знаем, в массовом порядке выстроились после того, как вот эти шоу объединили свои усилия с телевизионными каналами, то, конечно, это все предприятие бы прогорело. Оно было бы откровенно убыточным. Что касается российских ледовых дворцов, они, как правило, в подавляющем большинстве построены примерно 20, 25, 30, а то и 40 с лишним лет назад и вмещают 3, 4, 4,5 до 5 тысяч зрителей, что, в общем-то, совершенно недостаточно с точки зрения экономики самого процесса. Исключением является новейший дворец на Ходынке, который построили к чемпионату мира по хоккею в Москве в 2007 году. Дворец в Мытищах. Ну, еще несколько есть дворцов в регионах.
Ну, арены Мытищи явно поменьше. Mm. Есть еще, например, не так давно построенный дворец в Ледовый в Ярославле. Есть в Санкт-Петербурге.
В Казани прекрасно.
В Казани, да. Уфа-арена, я думаю, есть. Тоже. Но это действительно по пальцам сосчитать. Это где есть хоккейные команды крупные.
Да, но процесс пошел в регионах. И, в общем-то, организаторы таких шоу рассчитывают, в общем-то, как это называется в шоу-бизнесе, ЧОС. Вот они рассчитывают на то, что будет возможен так называемый ЧОС еще и по регионам. Потому что сейчас они вынуждены ограничивать себя вот такими крупными городами, как Москва, Питер, ну, с заездом, может быть, в Казань, там еще куда-то. Что касается оплаты труда. Сами спортсмены, в зависимости от их звездности, конечно, олимпийский чемпион получает больше намного, нежели просто хороший спортсмен. Так вилка такая, от 3 до 15 тысяч долларов за выступление. Что это значит? То есть, если идет гастрольный тур в каждом городе, если по одному выступлению, соответственно, умножается на количество городов. Если бывают и такие случаи, когда в день не одно, а два, допустим, или три выступления, если короткая программа и физически успевают восстановиться артисты, то, соответственно, все это умножается. Ну, в общем-то, по сегодняшним меркам это довольно приличная оплата, особенно в верхней ее части, 15 тысяч долларов за выступление. Это действительно те деньги, ради которых спортсмены все чаще и чаще, невзирая на возгласы об отсутствии патриотизма и отсутствии желания помочь сборной команде на очередном там европейском первенстве и далее, выбирают вот эти вот шоу как вид заработка. В последнее время, особенно с участием телевидения, распространилась новая версия, когда вместе со спортсменами участвуют так называемые звезды. Я не знаю, звездами у нас называются все, кого полтора или там два раза показали по телевидению, и лицо которого сегодня узнаваемо и запомнилось. Ну, среди них есть и действительно звезды, но мы сейчас не будем разбирать, Иванов звезда, а Петров, так сказать, фальшивая звезда.
Ну, по крайней мере, достаточно известные.
И известные люди, которых показывают по телевизору. Да. Вот что такое звезда в современной России. Так вот, вот эти вот звезды, они сделали следующую вещь. Во-первых, они резко подняли планку расходов на гастроли, потому что у них есть так называемый райдер, то есть лист, они там, где указываются все их претензии, там, какой должен быть номер, какой должен быть там, я не знаю, пол теплый, кафельный пол в ванной, там еще чего-то, ну, капризы, ну и так далее, и так далее. Что-то перелет только бизнес-классом, номер гостиницы только люкс, двухкомнатный там или трехкомнатный, ну и так далее и тому подобное. Это резко подняло стоимость, но при этом это резко подняло возможности увеличивать цены на билеты и приток зрителей, потому что одно дело при всем уважении к спортсмену, который своим потом на тренировках и отвагой там на соревнованиях, превозмогая боль, зарабатывает эти медали, там очки и прочие баллы. Они прекрасно стоят на льду, и они как бы могут участвовать в этом шоу, у них физика, то есть физическая подготовка, все позволяет. А рядом с ними там актриса, допустим, которая пользуется любовью, не просто популярной, а любовью миллионов зрителей, и телезрителей, и кинозрителей, и театральных зрителей, и так далее. Но, естественно, это поднимает стоимость шоу. Первый канал не платит ничего участникам шоу. Он платит только компании за организацию этого шоу. И больше ничего. И там нет разделения прибыли. То есть, это примерно, я называю это схема аншлага. При всем уважении к бизнесу господина Авербуха, я не хочу его сравнить с гениальным творением Регины Дубовицкой и Евгения Петросяна. Но схема аншлага какова? Канал оплачивает все накладные расходы, будь то аншлаг или ледовая симфония, неважно. Все, что нужно для того, чтобы сделать это шоу и выйти в ноль, не попасть в убыток. И плюс не берет деньги за то, что раскручивается это шоу. Потому что, а дальше следующая схема начинается. Люди видят аншлаг, если мы говорим об этой, ну не знаю, можно назвать юмористической передачей, ну для кого-то это юмор. И это происходит каждую неделю, и неделю несколько раз там с записью, перезаписью, повторами. И потом начинаются, так сказать, гастрольные туры. и, соответственно, сумасшедшие заработки. Но ту же самую схему отстаивают и организаторы ледовых шоу. Они получают поддержку, информационную, рекламную поддержку от Первого канала или от другого канала, если это на Втором канале выходит, еще, может, в каком-то канале там, где покрывается большая часть территории страны, и потом уже люди идут на шоу, зная, что их ждет. Они видели это на экране телевизора. Если раньше были опасения, что вот это вот перекрещение, скажем, телевизионного показа и потом гастролей, так сказать, будет работать не в пользу гастрольного тура, ничего подобного. Наоборот, это подогревает интерес и увеличивает обороты, денежные обороты организаторов тура, что дало, скажем, Форбсу, российскому Форбсу, возможность утверждать, хотя Авербух в интервью газете «Ведомости» отрицал и считает, что Форбс слишком польстил ему, что записал ему 2 миллиона прибыли за 2007 год, заработанные на этих ледовых шоу. Но я думаю, что Форбс, если ошибся, то не очень. Это, говорит, представление о том, как можно легально заработать на том, чему посвятил, в данном случае фигурист Авербух, всю свою сознательную жизнь.
К сожалению, завершая тему, выскажу свое мнение, что в данном случае это, может быть, и работает на имидж и на доходы господина Авербуха, но никак не работает в пользу российского либо юмора, как в случае с аншлагом, либо фигурного катания. Увы, и в том, и в другом случае качество резко снизилось, и это, на мой взгляд, очень большая проблема, потому что, говоря о фигурном шоу «Ледниковый период», достаточно, на мой взгляд, сказать, что танцуют непрофессиональные фигуристы, пусть наполовину, судят непрофессиональные судьи, ведут шоу непрофессиональные ведущие, а это хочешь не хочешь, а резко снижает качество. Зрители-то считают, что в стране небывалый расцвет фигурного катания, раз оно так пиарится по телевизору, а в стране уже несколько лет чемпионатов мира никто не выигрывает. На крупных соревнованиях, даже в Москве на последнем этапе чемпионской серии ни одной медали не было завоевано. И это признак очень резкого снижения качества. Возможно, эти вещи взаимосвязаны. Будущее покажет. Спасибо, Роберт. Как всегда, в рубрике «Экономика большого спорта» участвовал наш постоянный эксперт, профессор Института бизнеса и права Роберт Воскричан.